Глава 26. Нейман спустился на первый этаж. Здешняя жандармерия походила на любую другую во Франции и, вероятно, во всем остальном мире. Сквозь застекленные перегородки комиссар видел железные шкафы картотеки, колченогие столы с пластиковым покрытием, грязный, прожженный сигаретами линолеум. Как ни странно, Нейману нравились эти невзрачные помещения с синеватыми трубками дневного света на потолке, ибо они напоминали об истинной сути его профессии, о работе на улицах, снаружи, а не в четырех стенах. Эти неуютные клетушки представляли собой не что иное, как скрытую от посторонних глаз полицейскую кухню, откуда время от времени выбегали люди и мчались вдаль под вой сирен, стремительные машины с мигалками. И вдруг в коридоре он заметил ее. Она тоже была одета в синий жандармский пуловер и куталась в теплое фибровое одеяло. Комиссара пробрала дрожь при воспоминании о том, как он оказался пленником ледовой ловушки рядом с этой женщиной и чувствовал у себя на затылке ее теплое дыхание. Он быстро поправил очки, то ли прогоняя страх, то ли из кокетства. «Почему вы не идете домой?» Фанни подняла на него светлые глаза. «Я должна подписать свои показания. Знаете, комиссар, это уже входит в привычку. Только не рассчитывайте на меня, когда будете искать третьего».
«Кого третьего?»
«Третий труп».
«А вы думаете, убийство продолжится?»
«А вы нет».
Лицо Неймана омрачилось. Заметив это, молодая женщина прошептала.
«Извините, комиссар. Ирония — моя вторая натура».
С этими словами она похлопала ладонью по скамье, как будто приглашала ребенка сесть рядом с нею. Нейман опустился на скамью. Втянув голову в плечи, сжав руки, он зябко постукивал каблуками об пол.
«Я хочу поблагодарить вас», — еле слышно пробормотал он. «Если бы не вы там, в трещине».
«О, я всего лишь выполнила свои обязанности проводника».
«Это верно. Вы не только спасли мне жизнь, но и привели именно туда, куда я стремился попасть».
Фанни нахмурилась. По коридору озабоченно сновали жандармы, скрипели ботинки, шуршали плащи. Молодая женщина спросила.
«Как идут дела? Я имею в виду расследование. Чем вы объясняете эту кошмарную жестокость? А эти действия убийцы бессмысленные, ненормальные?»
Нейман попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривой.
«Пока результатов нет, я могу полагаться только на свою интуицию».
«То есть?»
«Она подсказывает мне, что это серийное дело, но не в общепринятом смысле этого слова. Наш убийца действует не наобум, не под влиянием слепых наваждений. У него есть побудительный мотив, определенный, глубоко обоснованный, рационально объяснимый».
«Какой же это мотив?»
Полицейский взглянул на Фанни. На ее лицо то и дело падали тени от суетившихся людей, словно вокруг метались птицы.
«Не знаю. Пока не знаю».
Наступила пауза. Фанни закурила сигарету и неожиданно спросила.
«Сколько лет вы уже в полиции?»
«Около 20».
«А что вас подвигло на этот выбор? Возможность арестовывать плохих людей?»
Нейман улыбнулся, на сей раз вполне искренне. Уголком глаза он заметил вернувшихся из наряда патрульных в мокрых плащ-палатках. По выражению их лиц было видно, что они ничего не обнаружили. Он перевел взгляд на Фанни, выдыхавшую длинную струю дыма.
«Знаете, эта цель как-то очень быстро сходит на нет. Впрочем, справедливость и все эти байки, с нею связанные, никогда меня особенно не трогали».
«Тогда что же? Соблазн наживы? Солидная должность?»
Нейман удивленно пожал плечами.
«Странные у вас мысли. Нет, скорее всего, я выбрал эту профессию ради ощущений».
«Каких ощущений? Уж не тех ли, что мы с вами испытали сегодня?»
«В том числе».
«Все ясно»,
— иронически бросила она.
«Вы любитель крайностей. Жизнь начинаешь ценить лишь тогда, когда ею рискуешь каждый день».
Почему бы и нет? Фанни изменила позу, подражая Нейману, сутулилась, сложила руки, как для молитвы. Она больше не смеялась. Видимо, поняла, что за этими общими словами таится нечто серьезное, и Нейман поделился с ней чем-то заветным. Поднеся сигарету к губам, она прошептала. «Действительно, почему бы и нет?» Полицейский скосил глаза и украдкой через дужку очков взглянул на руки девушки. Обручального кольца нет. Вместо него пластыри, ссадины, порезы. Как будто молодая альпинистка сочеталась браком с природой, со стихиями, с острыми ощущениями. «Никто не может понять сыщика», — медленно заговорил он. «И еще менее того судить его. Мы живем и умираем в жестоком, зверином, обособленном мире. Это опасный мир, живущий по своим собственным законам. Если вы находитесь вовне, то не способны постичь их. А если внутри, утрачиваете объективность. Вот таков он, мир сыщиков. Государство за семью печатями, кратер вулкана за оградой из колючей проволоки. Он непостижим, и в этом его суть. Одно ясно. Сыщику не нужны нравоучения бюрократа-законника, который поднимает крик, прищемив себе палец дверцей машины». Фанни потянулась, запустила обе руки в свою буйную шевелюру и откинула ее назад. Нейман мысленно сравнил их с корнями, смешанными с землей, корнями опьянения, называемого сладострастием. Полицейский вздрогнул. Ледяные иголочки желания взбудоражили теплый ток его крови. Молодая женщина вполголоса спросила, «Что же вы будете делать дальше? Каков ваш следующий шаг?»
«Продолжать поиски и ждать».
«Ждать?»
— сердито повторила она.
«Чего, скажите на милость? Новой жертвы?»
Нейман встал, не ответив на эту колкость. «Ждать, когда тело спустят с горы. Убийца назначил нам встречу. Он оставил на первом трупе улику, подсказавшую мне, что нужно отправиться на ледник. Я думаю, второе тело тоже содержит какое-то указание, отсылающее нас к третьему». И так далее. Это что-то вроде жуткой игры, где мы всякий раз будем на шаг отставать от него. Фанни тоже встала и потянулась за своей курткой, сохнувшей на спинке скамьи.
«Надо будет взять у вас интервью».
«Какое еще интервью?»
«Видите ли, я главный редактор факультетской газеты «Темпо»,»
— Нейман передернула. «Надеюсь, вы не собираетесь...»
«Успокойтесь, комиссар, я пошутила. Мне наплевать на эту газетенку, и я не намерена вредить вам. Просто события разворачиваются так бурно, что скоро сюда слетится журналистское братье со всей страны, и тогда на вас набросятся такие матерые волки, не чета мне».
Комиссар энергично отмахнулся, словно отметая такую возможность. «Где вы живете?» — спросил он.
«На факультете».
«А именно?»
«На верхнем этаже центрального корпуса. У меня квартирка рядом с кельями интернов».
«Там же, где живут Кайлуа?»
«Именно».
«Что вы думаете о Софи Кайлуа?»
Лицо Фанни озарилось восхищением.
«Странная женщина, очень молчаливая, но потрясающе хороша собой. Они оба были ужасно скрытные. Как бы это сказать? Ну, словно их связывала какая-то общая тайна».
Нейман кивнул. «Вполне с вами согласен. И очень вероятно, что мотив убийства кроется именно в этой тайне. Если не помешаю, я хотел бы зайти к вам попозже вечером».
«Это чтобы покадрить меня, как вы тогда выразились?»
«Ну, конечно, даже более того. Я вам обещаю право первой ночи для вашей газетенки, когда смогу раздавать интервью».
«Я же вам сказала, что мне на нее плевать. И кроме того, я неподкупна».
«Тогда вечера». Бросил Нейман через плечо, направляясь к выходу.